сегодня мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель Горного университета, кафедры теологии. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сегодня мы продолжаем обращаться к тексту, и сегодня у нас послание к церквам.
То есть в прошлый раз мы начали говорить о первом разделе книги «Апокалипсис», которую мы обозначили как послание церквам. И я кратко напомню, о чем говорится вот в самом таком вступлении, да, и в этой первой части. Значит, что мы с вами сказали? Что весь вот этот апокалипсис, он написан в форме такого послания, письма, и построен по образцу античных писем. То есть он начинается с такого вступления, где указан автор, адресат, и дается вот это вводное благословение. И дальше Иоанн описывает ситуацию, в которой он свое откровение получил. То есть он говорит, что он был в заточении за слово Христово, за свидетельство о Христе на острове Патмос. И вот в день воскресный, очевидно, когда служилась литургия, он был в духе. Да, Христа. И он увидел Христа, и он услышал его призыв, пал в ужасе на землю, но Христос положил на него свою десницу и сказал: «Вставай, не бойся». И он увидел Христа в совершенно удивительном облике, у него очи огненные, волосы белые, как снег, ноги подобно раскаленной меди, из уст его исходит обоюдоострый меч, рядом с ним стоит минора, вот этот светильник, семисвечник. И он держит в руке своей семь звезд. И дальше объясняется, что вот эти семь звезд, вот эти семь светильников, семь лампад, они символизируют семь церквей. И семь звезд – это семь ангелов, которые он держит в правой руке. Это значит, что жизнь этих семи церквей Христовых, они находятся в его руках. И сам его облик, он глубоко символичен. То есть здесь является Христос в своей царственной славе, как судья мира, обладающий властью над жизнью, над смертью. И вот этот обоюдоострый меч, он символизирует суд, вот это слово Божие, судящее мир. И дальше, вот он говорит Иоанну, что, значит, передай послание церквам. И вот очень интересно, что вот эти это все церкви, которые располагались на западном побережье Малой Азии, поэтому вот это первый раздел книги «Апокалипсис», «Послание церквам», он выстроен в форме вот этих семи отрывков. То есть семь отрывков, в которых Христос обращается к ним, и это происходит в форме такой директивы. И мы, помните, говорили, что для того, чтобы выразить вот эту энергию, вот этого призыва и обличения, использован образ вот этого ангела этой церкви, к которому Христос обращается как к своему подчиненному, который обязан выполнить его указания. И вот мы сказали, что все эти семь отрывков, они построены по некому единому плану. То есть с чего начинается любой отрывок? С того, что, значит, указываются некоторые атрибуты Христа. Вот, например, вот давайте возьмем самый первый, да, вот я просто сразу, чтобы пояснить, вот написано, да, «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». То есть сначала указываются некие важные атрибуты Христа. Ну, в данном случае какой атрибут здесь указан? Он держит семь звезд в деснице своей. Это то, о чем мы сейчас только что сказали.
Да, показывает свою власть.
Да, что тот, от которого зависит жизнь этих церквей. И дальше идет похвала. Похвала. То есть он говорит: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которых называют апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». То есть, как любой хороший руководитель, когда он собирается сделать внушение своему подчиненному,
он сначала его хвалит.
Он сначала его хвалит и указывает все-таки его положительное качество, что он его ценит. Но дальше он уже переходит к делу, собственно говоря. Поэтому третий элемент во всех этих семи обращениях – это обличение. Что тут говорит Христос? «Но имею против тебя, вот это 4 стих, да, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То есть он указывает его проблему и призывает к покаянию. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Дальше идет грозное предупреждение. Что будет, если он не исполнит, и что будет, если исполнит, то есть обещание. Если не так, то есть если ты вот так не сделаешь, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Что тут хочет сказать Христос?
Что лучше покаяться.
Что лучше покаяться. Значит, сдвину светильник твой с места. То есть светильник – это вот она, Эфесская церковь, которая находится на этом семисвечнике. Христос говорит, что если ты не покаешься, я просто эту лампадку-то сниму с этого светильника, чем-то другим ее заменю. То есть ты свое место в плане божественном потеряешь. Да? Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. То есть, а тут что говорится? Что если ты покаешься и будешь верен и тверд в грядущих испытаниях, то ты получишь великую награду. Вот, древо жизни. Вот, и, то есть, давайте еще раз так немножко суммируем, да? То есть, получается, какие элементы во всех этих, значит, обращениях к семи церквам? Первый – источник сообщения – это Христос, облеченный определенными качествами божественными. Дальше указываются положительные качества этой церкви, он ее хвалит. Дальше он ее обличает, то есть указывает ее проблемы и призывает к покаянию. Вот это, скажем так, третий и четвертый момент, да? Призыв к покаянию, а дальше идет, ну, не угроза, а как это? Предупреждение, давайте так называть. Он предупреждает, что будет, если церковь это не покается, и обетование, если она будет ему верна. Вот такая вот пятичастная схема, которая повторяется во всех семи высказываниях. И вот сейчас давайте попробуем, вот задуматься и вчитаться вот в этот текст. И постараемся понять, что Христос в конце первого века, какое послание он обращает вот к этим церквам, что он от них хочет, и в чем он видит их проблемы.
Да, Дмитрий Борисович, мы в прошлой передаче немножко коснулись этого конкретно,
да,
первого послания. Первого. Вы нам обещали рассказать, что значит первая любовь, что значит ты потерял ее.
Да.
Вернись к ней, да.
Давайте я расскажу, что такое первая любовь.
Да. Оставил первую любовь.
Да, твою. Да, да, да. Вот, смотрите, дело в том, что в Священном Писании, вот в этой Ветхом Завете, да и в Новом Завете, существует такая распространенная со времен, наверное, пророка Осии метафора отношений Бога и народа, Бога и церкви, Бога и человека. Это метафора брака. То есть Бог – это, получается, муж, а церковь или там Израиль древний – это как вот народ Божий, это жена. И мы с вами понимаем, да, что у них есть взаимные обязательства, и муж, он верен своей жене, он ей не изменяет, правильно? Вот. А вот жена в данном случае ведет себя местами не очень хорошо. И вот что такое прелюбодеяние, что такое блуд? Вот там постоянно Израиль обличается за блуд. Это если, ну, в древнем Израиле народ шел
против
Бога. Ну как против Бога? Они почитали языческих божеств, плодородие, там, того сего. И вот вы понимаете, то есть они обращались к местным каким-то духам, и это являлось нарушением заветных отношений. И поэтому Господь, вот там пророк Осия говорит, что ты вот, значит, пошла там блудить со своими любовниками, значит. И поэтому гнев мой будет велик, потому что я тебя изгоню. И вот у Осии сказаны просто удивительные слова. Там же как было? Вот он обличал народ в том, что народ идолопоклонствует, изменяет Богу, и в знак этого он даже женился на блуднице. То есть и дети у него родились, и он нехорошими именами всякими назвал их. Там «нелюбимая», там, «не мой родной» – это вот, значит, имена, то есть… Вот сына своего так назвать, представьте себе, Анна, сына назвать не родной. Ну, даже как вообще? То есть, и когда все спрашивали, ты вообще чего творишь-то? Ты зачем себе жену такую взял? Ты зачем, значит, детей так назвал? Осия пророк. Он им отвечал, что это от Господа, потому что, говорит Господь, что вы, ты, Израиль, это блудница в моих глазах, а дети твои, они мне не родные. То есть он просто юродствовал таким образом для того же. Но, знаете, это действенный способ донести весть до народа Божьего, потому что, вы подумайте, да, вот, Анна, это важно. То есть, смотрите, одно дело, ты пришел на площадь и сказал, а вот вы там все, значит, в блуде живете, Богу изменяете. А другое дело, ты женишься на блуднице, у тебя рождаются дети, ты их называешь странными именами. Это, вот даже не надо никому ничего рассказывать. Все узнают через 2 дня об этом. Правильно? И все об этом будут говорить. И всех это будет волновать, все к этой теме постоянно будут обращаться, да? Ну, вы согласитесь. Потом, смотрите, дети будут подрастать, они пойдут в детский сад, они пойдут в школу, у них будут спрашивать, почему папа тебя так назвал, да? Вы понимаете, это послание такое долгоиграющее, ну, в данном случае…
Но очень жестокое.
Видимо, мнение детей никого не волновало, то есть, потому что…
И жизнь будущая.
Да-да-да, потому что пророк, так сказать, он исполнял, видите, он Богу служил, вот, то есть, бедные дети тут… Ну, это, значит, важно, чтобы народ спасся, вот. И там у Осии есть удивительный образ, где он говорит, вот именно Господь говорит через него, что да, ты вот как эта самая там блудница и так далее, да, а потом, потом-то что случилось? Она вообще с ним развелась, она от него ушла вообще, вот, она ушла вообще из… Все, то есть он остался один, а потом, спустя много лет, он шел по базару. А там был невольничий рынок, и он ее увидел. Как ее продают в рабство. Там просто она стоит вот нищая вообще. То есть ее просто вот задарма там продают, и он ее выкупил. И говорит ей, что вспомни времена нашей первой любви и вернись. То есть это образ покаяния. Что как бы ты низко не пал, как бы ты там, значит, по каким не присмыкался где там, да? Ну, как в притче о блудном сыне. Господь тебя любит и от тебя ожидает только одного, чтобы ты вспомнил первую любовь. То есть первая любовь – это что? Что такое первая любовь? Это начало…
Первые и чистые отношения.
Первые и чистые отношения, когда люди наполнены, так сказать, радостью, искренностью.
Трепетом,
взаимным уважением. То есть в их жизни еще ничего не случилось, правильно? Ну, нехорошего, да?
Mm.
Еще ничего не исполнилось. И вот это какой-то период искренности и верности, и это период, который в истории древнего Израиля символизирует путешествие по пустыне, конечно. Это вот период таких изначальных отношений Бога и Божьего народа, абсолютной преданности. И здесь Иоанн, автор этого апокалипсиса, ссылается именно на этот образ. И он говорит, что ты оставил первую любовь свою. То есть что это значит? Потерял свою изначальную искренность,
верность
и ревность по Богу. Вот это вот потерял. Такое, знаете, это очень понятная вещь. Вот всякий христианин, который сколько-нибудь, так сказать, живет уже вот на этом пути христианском, он это знает. Потому что когда он приходил к Богу, как горела его душа, это такая начальная благодать ему давалась, да? Все шло легко, все понималось быстро, и человек испытывал радость и от присутствия Бога, и чистоту души. А потом, что происходит потом со всеми? Потом возвращаются искушения, потом эта благодать оставляет человека, и он должен уже сам делать свой выбор, эту благодать стяжать. И вот эта ревность, она уходит, она у всех уходит. И вот, видимо, у этих жителей города Эфеса, она тоже ушла. И он им говорит, вы хорошие, у вас вон много всякого там, вы и перенесли многое, и труды у вас хорошие, и вы ревностны по Богу, но вот любовь свою первую вы потеряли. И вот вспомни, он говорит, откуда ты не спал, вот эту вот высоту вспомните, да, и вернитесь, творите прежние свои дела. А если не так, то я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Вот давайте здесь задумаемся, что значит «приду к тебе»? Что значит «приду к тебе»? Это я скажу вам. Помните, мы говорили про контекст этой книги? Что книга написана перед лицом гонений. Вот этот культ императора, и от церкви стали требовать поклонения, значит, римскому императору, божеству, как божеству. И все, это уже пошло. И вот здесь идет речь о том, что такое посещение это Христово. Это и есть вот это гонение. Он говорит, что именно вот в этом гонении я к вам приду. Оно в моих руках и в моей власти. И через это гонение вы призваны засвидетельствовать миру вот эту правду о воскресении. И вы, если вы оставите эту ревность, если вы оставите эту любовь, эту искренность, и вот это все, что у вас было, что случится с вами, когда на вас придет это страшное искушение, и вы окажетесь перед выбором? Сумеете вы устоять или нет? Как думаете, Анна Дмитриевна?
Я не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что мы можем отвечать как угодно, когда мы окажемся непосредственно во время гонения, кто же его знает, как мы себя поведем?
Да, никто не знает.
Я даже помню слова одного батюшки, который сказал, что все мы настоящие, так сказать, пока не столкнемся.
Пока не столкнемся. Но это знает Христос. Видите, вот мы не знаем, да, а вот Он знает. И Он им говорит, что когда это искушение к вам придет, то вы все потеряете. Вы отречетесь, потому что у вас этого нет, этой ревности и любви. И поэтому он говорит, я сдвину светильник твой с места, потому что вы свое место потеряете. Вот что с вами случится, если вы не обратитесь. Если же вы обратитесь, смотрите, что он говорит. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему, вот победа вот в этом искушении, в этой духовной борьбе, дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Все, то есть дам жизнь вечную. Вот что вы получите, если вы устоите в грядущих испытаниях. Тут, заметьте, указаны некие николаиты, о которых Христос говорит, что они их не любят, и Он их тоже ненавидит, их дела. Не их самих, а их дела Он ненавидит. Кто такой этот Николай? Что это там была за такая ересь, мы не знаем.
Ну, наверное, тоже разновидность язычников.
Вот, скорее всего, ну, это дальше мы увидим по контексту, это какое-то, может быть, направление, какого-то такого полугностического толка, которое, ну, они, видимо, не считали зазорным идти на некий компромисс с вот этой верой, с язычеством, да? Ну, как бы, вот, я христианин, я свободен, я все себе могу позволить. Видимо, эта позиция, она могла привести просто к размыванию и разрушению христианства. Поэтому он их хвалит, что вот этого-то у вас нет. Mm-hmm. То есть он их призывает вернуть свою вот эту изначальную ревность по Богу, любовь. Ну что, давайте дальше двигаться, да?
Да, давайте перейдем ко второму.
Ко второму. Обращению. Второй – это ангел Смирнской церкви. Вот, город Смирна. Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. То есть указывается, какое свойство Христа? Власть над чем?
Власть над смертью.
Над жизнью и смертью, да.
Победил смерть.
Вот, победивший смерть.
И надо обратить внимание на то, что в каждом послании, да, новое какое-то качество Христа.
Вот смотрите, все эти качества Христа, указанные в этих посланиях, они все уже присутствуют в этом облике, которым он явился Иоанну. И представил себя. Помните, там говорится, что я есть первый и последний, там альфа и омега, значит, и так далее. Вот это все он уже сказал ему, когда в начальном явлении. И здесь просто указывается какой-то отдельный его элемент. Вот. Что тут дальше говорится? «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Вот смотрите. Вот это обращение к ангелу Смирнской церкви очень интересное. Значит, Христос здесь предстает как имеющий власть над жизнью и смертью. И дальше, смотрите, вот он хвалит эту церковь, И мы видим-то, что в каком они положении находятся, в какой они ситуации находятся. У них
скорбь и нищета.
Нищета. Причем нищета-то вот не в евангельском смысле, там нищета духовная, некое смирение, да.
А в материальном.
А вот просто в материальном. То есть, видимо, живут-то они весьма небогато, и их преследуют скорби, какие-то большие неприятности. И дальше, кто им создает проблемы? Конкуренция идет со стороны иудеев. И вот тут он говорит, что они говорят о себе, что они иудеи, то есть народ Божий, а на самом деле по их делам, вот они, значит, этот завет-то нарушили, и они есть сборище сатанинское. То есть здесь это очень важный момент. Здесь не говорится, что он, как говорится, не разжигает. Он не говорит, что все иудеи – это сборище сатанинское. Он говорит, что вот именно эти конкретные ребята, которые пишут на них доносы и создают им проблемы, они вот как раз служат, они-то думают, что они служат Богу, да? А они служат тем самым целям врага, рода человеческого. И вот обратите внимание, то есть эта церковь находится уже в очень тяжелом положении, да? Они страдают, скорбят, у них много врагов. И здесь вот этого третьего элемента, который называется обличение, даже нет.
Да, тут по контексту, как мне кажется, можно понять, что речь идет о том, что их, наверное, будут пытать, и
да.
Они будут мертвы, потому что в конце, да, сказано о том, что побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.
Да.
Ее же не может быть.
Да. От первой он вполне может даже потерпеть. И вот, да, совершенно верно. Вот вы совершенно верно здесь указали на этот момент, что вот видите, чем заканчивается это обращение. «Будь верен до смерти», их действительно могут убивать. Ну как, то есть, если они отрекутся от, не отрекутся от Христа и не принесут жертвы императору, их отдадут в цирк, их там будут терзать звери, пожалуйста. Это была, уже возникла реальная перспектива такого исхода. И вот, как имеющий власть над жизнью и смертью, говорит, вы не потерпите вреда от второй смерти.
Ну и, наверное, вот этот срок про 10 дней для того, чтобы как-то, может быть, облегчить, когда знаешь, сколько времени продлится.
Вы знаете, здесь это момент проблемный. Потому что на самом деле вполне возможно, что здесь имеется в виду реальное число. То есть вот эта вот ситуация, которая вот, то есть некое ближайшее гонение, которое охватит эту церковь дней 10. Но если мы дальше обратимся вот к книге «Апокалипсис», увидим, что там реальных чисел практически нет. Все числа являются символическими.
И что тогда обозначает? Что
вот тут, возможно, оно как раз реальное число. То есть он говорит о том, что вскоре случится с жизнью этой церкви. И вот я хочу все-таки подчеркнуть, что они уже скорбят, они уже мучаются, уже страдают, и Христос ни в чем их не упрекает.
Потому что они не отрекаются, да?
Они не отрекаются. Может быть, у них и есть какие-то недостатки. Ну, а кто из нас без недостатков? Но вот в этой ситуации не до обличений, а они уже, им уже плохо, они уже скорбят, и его слова, они носят характер поддержки и утешения. Что он говорит? Не бойся ничего. Вот главный посыл этого послания, главные слова – это не бойся ничего. Ничего не бойся, он говорит, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол вас будет вергать, но будете иметь скорбь. Но дам тебе венец жизни. Вот, это получается послание Смирнской церкви. Двигаемся дальше, да?
Да, давайте перейдем к третьему.
Ангел Пергамской церкви. Вот город Пергам, давайте я два слова скажу. Это очень известный такой центр древнего мира, где была великая Пергамская библиотека, отсюда, которая конкурировала с Александрийской библиотекой, и как раз царь этого города повелел собрать библиотеку не на папирусах, потому что Египет не хотел своему конкуренту продавать вот этот из тростника делаемый как бы пищей материал. А они стали, ну как бы библиотека составилась на основе книг из кож животных. Это вот выделанные кожи, тонкие новорожденных телят. И вот это, собственно, так называемый пергамен, пергаменные книги по названию этого города. И как раз этот город известен археологам и всем любителям античного искусства, потому что там был в поздний античный период, ну, собственно, в римский период создан знаменитый Пергамский алтарь. это алтарь Зевса. Он был совершенно грандиозен, то есть это колоссальное, так сказать, сооружение. И вот смотрите, вот, то есть это был один из очень известных крупных городов, очень важный культурный центр. И вот смотрите, что тут написано. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Исходящий из уст, это что? Это Слово Божие, которое судит человека. И вот Христос говорит: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». То есть, смотрите, у них гонение уже пошло, видите? И уже был умерщвлен некий христианин именем Антипа, ничего больше мы про него не знаем. И важно то, что такое престол сатаны, да? Скорее всего, это связано с тем, что именно вот в Пергаме, в Смирне, в Эфесе стали строиться первые храмы вот, культа императора.
Угу.
Вот, скорее всего, вот это, что построили храм и вынуждали все население там приносить жертвы. И вот вы как раз отказались. То есть мы не знаем точно, что такое престол сатаны, но важно то, что гонение началось уже, и они не отреклись. И уже один из них пострадал и погиб. И Христос им говорит: вы, ну вот я знаю ваши дела, вот, вы тверды в вере, но имею нечто против тебя, потому что есть у тебя там, вот смотрите, держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное, вон, видите, и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Вот. Вот давайте разберемся. Вот здесь снова звучит это учение николаитов, непонятное. Вот в этой церкви есть люди, которые разделяют вот какие-то взгляды. И что это за взгляды, мы теперь можем понять. Потому что написано, что это учение Валаама. Давайте в двух словах я объясню, что это. Вот здесь дан ключ.
Для понимания.
Да. Что это за учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Давайте я поясню. Это такой знаменитый библейский сюжет из книги «Чисел», где описано, когда Израиль возвращался, он не возвращался, а как бы шел по пустыне в землю обетованную, и они уже подошли с восточного берега Иордана. И они потом перешли через Иордан и вошли в землю обетованную. И вот как раз там, где сейчас находится Иордания, то есть это восточный берег Иордана, там жили моавитяне, значит, Эдом, аммонитяне и прочие другие народы. Они были родственны евреям, но когда евреи туда пришли, они очень испугались. Они очень испугались и не хотели их пускать. И вообще, так сказать, готовились к войне. И вот эти цари вот этих народов, они вызвали из Месопотамии некого великого пророка. Причем в Библии написано, что это был пророк Яхве, то есть это был пророк истинный. То есть он был язычник, но заметьте, то есть это вот пророк, языческий пророк, в котором говорил Дух Божий. И он был известен на всем Ближнем Востоке, и вот они пришли к нему и сказали, что прокляни нам вот этот Израиль, чтобы мы смогли их победить. А он говорит: ну нет, потому что Дух Божий говорит мне, что не надо этого делать. Они ему тогда говорят: ну мы, давай мы тебе много денег заплатим. Тот говорит: нет. Они ему тогда... Ну и потом они ему сделали предложение, от которого он уже не смог отказаться. Да. И тогда Господь, вот что он делает, Валаам получает извещение, что давай иди, делай свое дело. И он приходит, я вкратце перескажу, не буду там... И он приходит, они становятся на высоты, то есть он видит, ну, то есть на холмы, чтобы принести жертвы и проклясть. И перед ним простираются вот эти шатры израилевы и так далее. Он входит в состояние транса, ну, для того, чтобы выразить это самое там проклятие и так далее. Но поскольку он собой не владеет, им овладевает Дух Божий, и он вместо проклятия произносит благословение. Благословенно, говорит, шатры израилевы. Произносит там великое благословение Божие. Ему эти цари говорят: ты что творишь? Мы тебе зачем деньги-то платим? ты чего это делаешь? Валаам говорит: так, минутку, не получилось. Сейчас сделаем снова. Снова становится на высоты, снова там совершает весь ритуал, все, снова начинает проклинать, впадает в состояние транса, снова благословляет. Валаам говорит: нет, попробуем еще. Ну, это уже, да? И там такие выразительные благословения, так сказать, даются. Там третий раз. То есть это, как бы, видите, Валаам истинный пророк, который купился на деньги, да, но через него Дух Божий сказал правду, да, вот такой удивительный пример. Но тут-то про что говорится? То есть Валаам не смог проклясть, но нехорошее свое дело он сделал, потому что он дал совет этим народам, как сбить с пути истинного народ-то Божий. Вы помните, Анна, что он посоветовал им сделать? Нет? Я вам скажу, я вам открою страшную правду. Он сказал: пошлите к их сынам красивых своих дочерей вот, вашего народа, чтобы они, ну, вступили с ними вот, в отношения, завлекли их и так далее. Под это дело, значит, чтобы они немножко сдвинули их вот с этого праведного пути и вовлекли в идолопоклонство. То есть вот это такая вот женская, значит, ласка, которая как с царем Соломоном тоже сыграла такую дурную роль. Вот так же и здесь эти все сыны Израиля, они пошли и, значит, стали там блудить с этими дочерьми-то, и те их вовлекли во всякие нехорошие вещи, а, соответственно, как бы они нарушили благословение, завет они нарушили. То есть в итоге Валаам, видите, таким вот хитрым путем, да, через женскую красоту, он, понимаешь, ввел всех в соблазн, и там закончилось очень радикально, потому что там один из воинов взял копье и начал всех, короче, поубивал. Делали нехорошие вещи, и народ Божий восстановил свою твердость в вере. И здесь вот что говорится-то? Анна, вы поняли, да? Что такое учение Валаама? То есть это учение о компромиссе. Что ничего, ты христианин, но ничего страшного не будет, если ты примешь сознательное участие в языческом обряде. Осознанное. Что ты принесешь жертву императору, жертву богам принесешь, ничего с тобой страшного не будет. И вот это и есть учение Валаама, то есть некое учение компромисса. Видите, и Христос говорит, что я это учение ненавижу. И дальше он к чему призывает их? Вот у них есть такие люди с такими взглядами и так далее. 16 стих. К чему их Христос призывает? Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Вот это что такое? Что это значит? Это снова означает, что придет гонение, да, и Христос о них изречет свой суд. И это суд будет против них. Понимаете, это меч, который их поразит. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, вот как в пустыне, они там странствуют, вот аллюзия, да, на это странствие, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
Что это за белый камень, Дмитрий Борисович?
Вот это очень интересная вещь, потому что на самом деле никто не знает, что такое белый камень. Версий существует миллион. То есть это некая реалия вот этого позднеантичного греко-римского мира. Скорее всего, что-то связанное, знаете, с муниципальными выборами. Вот как ни странно, так прозаично. Там же у них была демократия. Вот, то есть они очень ценили эти вещи. И вот они выбирали себе мэра, выбирали губернатора, какие-то чиновников, там, судей. Но выбирали своеобразным образом. Они бросали жребий. Зачастую. То есть жребий, чтобы решили боги. И поэтому, кто, например, вытащил какой-нибудь там, допустим, кидают все черные камни, а там белый камень. Кто вытащит белый камень, тот у нас и губернатор, допустим. Вот такой способ. Или, например, а может быть, все писали какое-то имя. То есть, короче говоря, никто не знает, но что-то с этим связанное. Что вот, если ты победишь, то ты получишь камень, на котором будет написано имя, которое будет означать, что ты являешься участником вот этого Царства Небесного, вот, который отражает твой статус в Царстве Небесном.
Дмитрий Борисович, наша передача подходит к концу, и мы вынуждены прерваться. Давайте в следующей передаче продолжим обращение к церквам, у нас
будет четвертое обращение. У нас осталось еще, получается, четыре обращения. Давайте в следующий раз мы их уже предметно разберем.
Дорогие радиослушатели, завтра вы услышите продолжение в рубрике «Гость в студии». А я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.